Глава 11. Внуки Игоря Буслаева. Каждое слово имеет свою температуру. Холодные слова лучше не выпускать в мир, будь они тысячу раз верные. Они вялые и слабые. Температура слова – это то, во что вложено сердце, умноженное на собственную веру человека. Иссиорх. В комнате горела зеленая лампа. Мама Чемоданова сидела перед компьютером, крошила на клавиатуре печеньем и с предвкушением, улыбаясь, что-то печатала. Лицо у нее было мечтательное. У глаз, на истончающейся ближе к носу нежной кожи, залегли голубоватые тени. Казалось, она пишет теплое письмо затерянной подруге, чтобы, уронив слезинку на мышь, отправить его по электронной почте. Но, увы, мама Петруччи писала вовсе не одной затерянной подруге, а сразу трем – в полицию, в прокуратуру и в экологическую службу. Суть письма сводилась к тому, что хам со второго этажа ставит свой автомобиль ближе, чем в 3 метрах от входа в подъезд, что а. может помешать проезду скорой и эвакуации при пожаре, б. может стать местом закладки взрывчатки, в. мешает старикам выходить за продуктами, г. затрудняет законные игры детей и создает возвышенный постамент для ночных криков кошек. Кроме того, хам угрожает лично ей расправой, путем молчаливой злобы в затаенной форме, не улыбается при встрече, пинает дверной коврик, ведет себя вызывающе и имеет подозрительный горбатый нос, при том, что прописан якобы в Смоленске, а в Москве незаконно работает таксистом, не уведомив соответствующие налоговые службы. Опытные боксеры обычно атакуют тройками, так и родительница Чемоданова обычно писала письма тройками. Основное письмо – жалобу на принявшего письмо чиновника и жалобу на того чиновника, который будет разбирать жалобу на первого чиновника. И все это носил в одной папке для доходчивости. Поставив последнюю точку, мама размяла пальцы. «Петюнчик!» – ласково крикнула она в коридор. «Ты сегодня кушал супик?» Из комнаты сына донеслось злобное рычание. «Не слышу!» – сказала мама голосом дрессировщика. «Да, ел!» «А почему следы от супика только на одной стороне тарелочки? Ты его случайно не вылил обратно в кастрюльку?» Рычание перешло в клокотание. «Смотри, Петюнчик, завтра я замерю глубину супа в кастрюле линейкой, а про унитаз и мусорное ведро даже не думай, у меня все предусмотрено». Чемоданов закрыл двери плотнее, подошел к окну, посмотрел на кольцо на пальце и тихо попросил. «Подчеркиваю, я требую необитаемый остров. Вдоль берега песочек, в южной части скалы. В центре острова дворец, вокруг пальмы. Любые военные самолеты должны сбиваться на подлете. Ракеты тоже. Про десант и полицейские катера я вообще не говорю. И главное, чтоб меня там не дергало никаких...» Не решившись произнести само слово, Петруччи посмотрел на дверь. Ничего не произошло. Если где-то в океане остров и возник, то здесь, в Москве, в квартире с видом на соседний многоэтажный дом, этого никак не ощущалось. Ядовитые пауки размером с котенка сюда не доползали, акулы не доплывали. Чемоданов сердито стукнул кулаком по колену. Его свербила мысль, что если остров там, он-то здесь. «Хочу на остров! Срочно сделай остров!» — повторил он кольцу для ясности. На кухне упал стул. Послышался отрывистый вопль ужаса и сразу страшный крик. «Затопили! По судам Смирновых затаскаю! Ремонтщики проклятые!» Чемоданов метнулся к двери, распахнул ее и осознал, что он уже на острове. Вода, множественными струйками просачиваясь сквозь зазоры плит в потолке, заливала пол на высоту подошвы. Его желание исполнилось по самому короткому пути. Где-то далеко, в другом конце города, Мев закашлялся. В горле стоял кислый ком. Он прислонился плечом к стене, провел ладонью по лицу. Кожа была клейкой и влажной от пота. В тунике все было прекрасно. Зеленая, с растительным орнаментом, из натурального шелка, авторской работы. Ната увидела ее в ту самую секунду, как тунику повесили на плечики в бутике, и сразу ощутила, что эта вещь создана исключительно для нее. Для нее рос шелк, для нее готовились красители, и для нее художник вскармливался грудным молоком своей матери. Но как на солнце бывают пятна, так и у туники существовал недостаток. Стоила она ровно вдвое больше, чем у Вихровой нашлось бы в сумочке. А тут еще рядом выросла долговязая тетка и уставилась на руки Наты. Она явно ожидала, пока Вихрова повесит тунику, чтобы загрести ее. «Вы берете или нет?» – спросила она нетерпеливо. Ната решилась. Держа тунику перед собой, как щит, она шагнула к кассе.
«Беру. Вот деньги».
И твердо глядя на продавщицу, протянула ей бумажку-вкладыш от витаминов. Единственное, что нашлось в кармане. Перстень сдавил вихровый палец. На мгновение ей стало больно. Продавщица взяла бумажку и с интересом развернула ее. «Прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать пользоваться препаратом».
«У вас все деньги такие?» – спросила она ехидно.
Вихрова положила тунику на прилавок, молча повернулась и пошла, тихо проклиная обманувший ее мрак. Боковым зрением она видела, как долговязая метнулась к тунике. «Девушка! Девушка!» – окликнула ее продавщица. Ната остановилась. Повернулась, как приговоренная королева, к смущенно кашлянувшему палачу.
«Я вас слушаю», — холодно произнесла она. «Вы куда? Она же с уценкой 70%!»
Продавщица вертела в пальцах ярлычок.
«У нас рекламная акция по батику».
«А ценник на рукаве?» — тупо спросила Вихрова.
«Какой? А, это до снижения, не успели переклеить».
У Мефа носом пошла кровь. Мошкин стоял у единственных открытых дверей троллейбуса и не мог выйти. Проход перегораживал крохотный мужичонка воинственного вида, похожий на боевую тайскую рыбку.
«Простите, пожалуйста», — пискнул Евгеша. Мужичонка даже глазом не моргнул. «Пожалуйста, простите», — окликнул Мошкин чуть громче.
Мужичонка задиристо повернул голову. Его лоб был на уровне Евгешиного плеча.
«Вы же простите меня, пожалуйста, а?» — жалобно взмолился Мошкин. Он ощущал себя кругом виноватым.
Мужичонка, хмурясь, разглядывал Евгешу, соизмеряя степень его вины со своей способностью прощать. Начинало пахнуть дракой. Мошкин страстно пожелал, чтобы все разрешилось само собой, без конфликта. Очень пожелал, пусть даже за счет Буслаева. «Это что за остановка? Аптека, что ли? Че в проходе встал?» Грозно рявкнул кто-то за его спиной. Мошкин торопливо отскочил. Грузная тетка бросилась в двери и как таран смела воинственного пигмея. Евгеша выскочил за ней следом и, отбежав, подул на раскалившийся перстень. Ему показалось, что кольцо стало теснее. «Мев же не обидится, да? У него же много сил, а?» — подумал он, убеждая себя. Буслаев, покачнувшись, сел на асфальт. Он сидел, тупо смотрел на траву и думал, что она смешная. Смешная и неправильная. Неправильная трава в неправильном городе. И асфальт смешной. К нему подскочила сердобольная женщина.
«Что с тобой?»
«Нормально», — сказал Мев, пытаясь сообразить, почему он упал. Шел к родителям и вдруг оказался на асфальте.
«Ты хорошо себя чувствуешь?»
«Прекрасно», — сказал Мев. Он встал и, спотыкаясь, пошел. Женщина, страдая, смотрела ему вслед.
«Не пейте вы эту гадость! Молодые же! Прямо смотришь на вас, и сердце кровью обливается!»
Не выдержав, крикнула она. Буслаев услышал, оглянулся и покаянно кивнул, хотя единственной официальной гадостью, которую он пил, были кофе и чай. Он повернул за угол и минут 10 простоял у стены, пока ему не стало лучше. Потом пошел к родителям. Москва не самый удачный город для пешеходов, особенно если они не абстрактно пешеходствуют, а имеют в своем движении некую цель. Любой автор задачника здесь сошел бы с ума. Между точкой А и точкой Б затесалось слишком много непереходимых шоссе со скоростным движением, путанных жилых кварталов, многоэтажных домов и огороженных территорий, которые превращают 10 километров по карте в 15 по факту. Но Мефу сейчас было все равно. Он сузился до единственной мысли. Даже не мысли, чувства. До тоски по Дафне. О странном, отлично тренированном парне с ожогом на щеке он и не вспоминал. Когда будет нужно, тот сам его найдет. Хорошо бы, конечно, к этому моменту раздобыть что-нибудь получше Катара, но это уже как сложится. Когда 6 часов спустя, пройдя всю Москву, Меф оказался на Северном бульваре, назло себе поднявшись на верхний этаж по лестнице, а не на лифте, Зозо и Игорь Буслаев едва узнали свое великовозрастное чадо. Лицо у Мефа покраснело от солнца, глаза чесались от строительной пыли, от волос пахло 2 с лишним миллионами московских машин, а рубашка была цвета глины на склоне лыжной базы. В родной квартире Мефа все дышало уютом. Журчал электрический водопадик, трудолюбиво круговращая 3 литра воды. Вокруг лампы летала муха в количестве 1 штуки. Зозо и отец сидели на кухне и, держась за руки, ссорились из-за ерунды. Меф не вникал в подробности, они были ему неинтересны. Ссоры близких родственников зачастую сложно понять тем, кто не в курсе. Кажется, люди заводятся на пустом месте. На самом же деле они лишь сокращают привычные многоходовки.
Допустим, старичок почесал нос, а прожившая с ним 40 лет старушка ни с того ни с сего ударила его сковородкой по голове. Посторонним это кажется немотивированной агрессией. На самом же деле люди просто хорошо друг друга знают. Например, такая цепочка. Он почесал нос. Так всегда бывает перед тем, как он просит денег на водку. Потом будет ныть, потом начнет мотать нервы, потом украдет и продаст телевизор. И все закончится опять же сковородкой. Так не лучше ли сразу двинуть и сберечь кучу времени? У родителей Мефа все было, конечно, не так запущено, и сковородками они не дрались. Но все же без ссор тоже не обходилось. «О, сынуля пришел!» – обрадовался папа Игорь, вскакивая и бросаясь навстречу Мефу. «В чем дело, сын? Соскучился по вкусной и здоровой пище? У нас есть замечательные пельмени. Представляешь, пачку пельменей дают бесплатно, если купишь 40 пачек маргарина. Кстати, никому из твоих знакомых маргарин не нужен?»
Зозо оказалась наблюдательнее.
«Ты случайно не подрался сегодня?» – спросила она, хмурясь.
«Не получилось», – честно ответил Меф.
«А как универ?» Снова влез Буслаев-старший.
«Универ нормально».
Папа Игорь загордился, не ощутив уклончивости ответа. Он играл в любимую свою игру «По папиным и маминым генам рассчитайся». Все хорошее от меня, все плохое приплыло по материнской линии. Впрочем, и Зозо нередко играла в ту же игру, только с точностью да наоборот. Спасаясь от расспросов, Меф вошел в комнату и без всякой цели включил старый, едва живой компьютер, который ему купили еще до гимназии Глумовича. Блок дышал паленой пылью. Внутри пыль поджаривалась и наружу выходила душной воньцой. Родители стояли рядом и, вдыхая жареную пыль, воевали за внимание единственного сына. Они были смешные, даже локтями толкались, споря, кому говорить первым. Зозо уступила. Игорь Буслаев, увлекаясь, толкнул речь, что собирается играть на бирже и даже купил самоучитель, как стать миллионером за 100 дней. Вот только мать, ужасно недалекая женщина, отказывается продавать квартиру, а без стартового капитала не развернуться. Меф слушал его сочувственно. Он знал, что папа Игорь не то чтобы фантазер, но в деталях бывает приблизителен. То есть если Ибу, Игорь Буслаев, скажет, что встретил в лесу бешеного волка, то волка-то он, может, и не встречал, но в парке гулял точно. Меф поглядывал на отца и мать и ощущал, что постепенно меняется с ними местами. Лет через 10 он, возможно, станет родителем собственных родителей. Ну, если его не обезглавят, конечно. Удачно отодвинув мужа плечом, Зозо стал рассказывать про новый театр, в котором они были вчера. Игорь Буслаев поддакивал и влезал с общекультурными замечаниями, которые большей частью касались работы буфета. «Знаешь, сколько там стоит бутерброд с красной рыбой? Заветрившийся, без масла!»
«Мешок золота», — сказал Меф, догадывающийся, в какую игру хочет поиграть отец.
«Ну, чуть меньше, конечно», — неохотно признал Буслаев-старший, которому не удалось поужасаться. «А ведь в очереди стоят, прямо давятся! Дешевле с собой пронести и в туалете съесть!»
Зозо поморщилась. Заявленной ценностью жизни для нее была культура. При слове «театр» ее глаза закатывались. Все удовольствия она получала по галочке. На популярную постановку сходила – галочка. На выставку выбралась – галочка. Модную книгу прочитала – внутренний бонус. Про нравится, не нравится Зозо обычно не задумывалась, поскольку на галочки они никак не влияли. Малокультурность мужа ее крайне угнетала. Хорошо еще, думала она, что он успокоился и кроме бреда с биржей ничем не грезит. А муж-то не успокоился. Просто его корабль попал в штиль. Алые паруса выцвели от солнца. Капитан Грей сидел на корме, ел жареную сельдь и поплевывал в море. Странных людей порой скрепляет стрелами Купидон. Мефодий огляделся. Без Эдди комната казалась пугающе просторной. Исчезло все. Штанга с запыленными блинами, имевшая привычку совершать внезапные вылазки и отдавливать пальцы на ногах. Шкаф со всеми вещами и 30 единиц ненужной бытовой техники. От сгинувшего дивана осталось 4 светлых пятна на ламинате. «Без Эдди как-то не то. С ним лучше было», — заметил Меф. Папа Игорь засмеялся. Он счел это шуткой. Но его сын не шутил. Родная однокомнатная, в которой не ходил, почесывая животик разговорчивый Эдди Хаврон, казалась ему неправильной. Зима у Эдди выдалась насыщенной. После женитьбы он решил начать жизнь с чистого листа. Ушел из кафе, ощущая, что Аня не слишком довольна его беготней с подносом. Устроился через знакомого в ночную охрану торгового центра. Поначалу работа ему нравилась. Никто не дергает. Обязанностей – сидеть у монитора и трижды за ночь обходить склад, проверяя сохранность пломб. Всю ночь Эдди читал, но постепенно начал ощущать отупение. Все с большим удовольствием играл с напарником в карты и смотрел телевизор.
все чаще пользовался припрятанной в бытовке раскладушкой. Число прочитанных страниц все сокращалось, количество просмотренных телепрограмм все увеличивалось. Наконец Эдди не выдержал, уволился и вместе с Аней в конце апреля удрал на дачу.
Эдди теперь мыслитель с пузиком. Не такая уж редкая разновидность. Живет в подмосковной деревне, где на одного местного 10 дачников. Завел курицу и вечерами курит на крыльце трубку. Говорит, без трубки там слишком свежий воздух, ехидно сказал Игорь Буслаев.
Вообразить себе дядю с трубкой у Мефа не получилось. Вместо него представился писатель Эрнест Хемингуэй, который грустно звонил по кому-то в колокол.
«А где Дашенька?» – сладко спросил папа Игорь.
«Ну вот, вспомнил», – подумал Меф со звериной тоской. Полчаса с родителями, а он уже задыхался. Вслух же хмуро спросил. «Какая еще Дашенька?»
«Ну, девушка, с которой ты приходил. Очень милая».
«Она на небе», – брякнул Меф. Зозо уронила в кипяток ложку, которой она размешивала пельмени.
«Как это на небе?» – сполошилась она.
«Да я пошутил. Мы расстались», – пояснил Меф. Игорь Буслаев с облегчением перевел дух.
«Уф, ну и юмор у тебя. Ну, может, еще помиритесь. Это единственная девушка, от которой твоя мама хотела бы иметь внуков».
Меф быстро оглянулся на смутившуюся мать и понял, что тема, похоже, не раз поднималась на кухонных диспутах. «Все, пошел я, экзамен у меня», – с усилием соврал Мефодий. Он уже понял, что приходить к родителям было ошибкой. Вместо того, чтобы лить на раны сына масло, они обрабатывали их серной кислотой. Меф схватил со стола ненужную ему тетрадь с подготовительных курсов, чтобы казалось, что он приходил за ней, и отступил в коридор.
«А пельмени?» –
крикнула Зозо. «В другой раз», – ответил Меф уже с лестницы. Родители обиделись. Обиженный папа Игорь на прощание крикнул в лестничный пролет очень мудрую фразу, много объяснившую Мефу в самом себе.
«Это у меня характер, а у тебя ндрав».
Этажей через 6 Меф остановился и долго бодал лбом о штукатуренную стену. «Нет, оно понятно. Любить близких нам надо такими, какие они есть, не ставя им условий, какими они должны быть, чтобы мы их любили», — передразнил он, вспоминая слова Дафны. «Но как же это дико сложно!» Он вышел на улицу и по асфальтовой дорожке зашагал к метро. Во времена его детства девчонок не пускали одних вдоль глухого бетонного забора. Теперь забор давно исчез, сама же дорожка превратилась в восточный базар. Пестро одетые женщины продавали кто вишни, кто помидоры, кто веники. Если кому-то нечего было продавать, он вываливал перед собой ведерко лука или выкладывал на газетку десяток катушек с нитками. Главное тут было просто сидеть под солнцем, громко перекрикиваясь с соседями. Меф шагал между двумя рядами торговцев и ощущал, что окончательно запутался и в стремительно меняющемся городе, и в самом себе. Ему нужна была Дафна. Он злился на себя, что стал в такой степени зависимым. Был самостоятельный человек, а сделался протезной половинкой, которая порой пытается разговаривать с пустотой. Асфальтовая дорожка вывела к торговому центру у метро. Буслаев пошел вдоль перил, куда мелкие магазинчики бесцеремонно выдвигали рекламу. Какая-то девушка, вскинув руки к вискам, неподвижно смотрела перед собой. Меф налетел на нее.
«Ой, прости, я думал, ты картонка», – машинально извинился он.
Его сбили с толку манекены, стоявшие рядом. Девушка подняла голову и посмотрела на него. Меф узнал Прасковью,